Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 4 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Это и называется «Отделался легким испугом». Здесь что-то стали выкаблучиваться или выкабелиться. Что они обычно делают, эти интернеты наши? Ну, в общем, я все починил, потому что кто молодец? Потому что я молодец. Все нормально, все работает, все прекрасно. Единственное, к чему это привело к тому, что... неприятные последствия связаны с тем, что теперь пилюля не отобрана правильная, и может случиться здесь все что угодно. Но об этом чуть позже. Давайте позже об этом думать. Пока о важном. Оранжевый вновь уровень угрозы по Москве объявлен синоптиками, потому что у нас снова будет жарко. Как они об этом говорят? Они об этом говорят следующим образом. Сейчас, секундочку, я найду, где у нас тут оранжевый. Оранжевый. Нет, это не то, Чубайс приболел. Да и да, здоровье ему. Оранжевый уровень МЧС выпустило экстренное предупреждение. Насчет уровня не знаю. Может, он и не оранжевый, может, он уже покраснел у них. Но это действительно фактическое, серьезное предупреждение. Экстренное предупреждение о жаре в Москве с 3 по 6 августа. Сегодня 4. В ближайшие 4 дня температура воздуха в столице может достичь 33 градусов. Это мы поговорили с МЧС, или мы узнали у МЧС, и картинка про фонтаны. И про то, что по фонтанам можно ходить, и в фонтанах можно охлаждаться. К этой новости, безусловно, прильнули... Все те, кто отвечают в Тесле за связи с общественностью и за поддержание лояльности и лояльных настроений по отношению к компании. Иначе я не могу... Катафония? Какофония здесь? Вот это другое дело. Вот это нормально. К этому прильнули все те, кто в Тесла отвечают за лояльное отношение общественности к самой компании, к тому, что она делает, и поэтому там решили бороться с небывалой жарой в Европе. Установили рядом с зарядным терминалом ведро и говорят: вот, обливайтесь, пожалуйста, пока ждете зарядки. Хороши бы они были, если бы они просто ведро поставили. Поэтому рядом с терминалом для зарядки они поставили контейнер. Срезали у него крышу, выкрасили его белым внутри, написали снаружи «Тесла» и сказали: вот вам, пожалуйста, бассейн. И если вы думаете, что это шутка, так это не шутка. Вот посмотрите. Первый появился в городке Хильден. Здесь это Германия. Германия. Расположена одна из крупнейших станций Tesla Supercharger в Германии. Да, рассчитана на 40 электрокаров. На ее территории есть пекарня и кафе. Пользоваться таким бассейном можно не дольше 10 минут. Потом вас начинают выгонять из него. Эй, ты жирный! Шел вон отсюда! В одно и то же время в бассейне плескаться могут до 4 жирных. Но не дольше 10 минут. Предполагается, что этого достаточно для того, чтобы охладиться. Да ладно, сейчас нам расскажут мужчины и покажут нам про этот бассейн. Этого хватит, чтобы охладить тело, чресло и воспользоваться туалетом. Слово не сказано о том, как часто в контейнере будут менять воду. Вот так он выглядит. Но ничего так. Кстати говоря, с сегодняшнего дня открывается. Именно сегодня премьера. Будете у них там в Германии. Поддайте там в бассейне. Макс Л, доброе утро, Эдуард, Игорь Ель, Сергей Волк, Вовка, Камоныч и Михаил, Сергей Кочнев, вечно недовольный Алексей Морозов, Евгений Пантелеев, приветствую, други. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК, бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Да вот же они, в Телеграме мессенджер, говорит МСК, бот, заходите. Стрим этой программы и других программ «Радио говорит Москва» традиционно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Какой добрый Дэн Павлов. Он, я прям вижу вас, Дэн, как вы сидите такой.
Кто-то не получит сегодня посылку от Озона.
Там, между прочим, люди без вести пропавшие. Но как будто бы уже передумали говорить о них как о пропавших. У меня первая реакция была, что без вести пропавшие — это те, кто успели быстренько что-то вынести и домой быстро понесли это. Но так нельзя думать до тех пор, пока мы точно не будем знать, что со всеми все в порядке, кроме тех, кто уже, очевидно, пострадал. Вообще, конечно, страшная вещь. Дико красивая, жутко, жутко красивая это, конечно, как любое природное большое явление какое-то, как огромный вулкан, как огромный, да что угодно. Это, безусловно, потрясает воображение, это, безусловно, волнует, если бы только это не наше было, наше рукотворное. Вы, конечно, знаете, хотя я знаю, что есть те, кто не знают. Сейчас, секундочку. Но те, кто не знают, те узнают. А те, кто знают, все равно вам будет интересно узнать об этом еще раз. Правда? Правда. Сейчас, секундочку. Я не сошел с ума, это я пытаюсь подключиться к Телеграму. Все, порол. Да, это... Но это выглядело. Это я вам скажу. Это я вам скажу, выглядело. Сейчас, секундочку. Опять у меня здесь чупайс болеет. Вот так это выглядело. Это прямо... Это масштаб. 55 тысяч квадратных метров. Что еще имеет площадь 55 тысяч квадратных метров? Мы привыкли все мерить футбольными полями. Правильно? Сейчас давайте. Площадь футбольного поля. Так. Площадь... Как найти площадь Ленина? Нужно высоту Ленина умножить на длину Ленина. Площадь от 4000 до 10 тысяч. Размеры поля при проведении международных матчей. Длина минимум 100 метров, максимум 110. Ширина минимум 64, максимум 73. Рекомендуют размеры 105 на 68. Площадь 7140 метров. Соответственно, когда у нас, давайте будем точными в данном случае, когда у нас 55 тысяч, разделить на 7140, получаем 7,7 футбольных полей. Давайте округлим до 8, ладно? 8. 8 футбольных полей. Представьте себе 2 футбольных поля в ширину и 4 футбольных поля в длину. Представляете себе? Вот это пожарище. И горело оно, ну вот я сейчас показываю. Это, конечно, ну, реально выглядит просто очень эпично. Очень. Это столб дыма. Еще безветрие вчера. И он поднимается прямо вверх, прямо в атмосферу. Очень красивая была фотография с самолета, когда видно прямо, как достигает тех слоев атмосферы дым, где он становится, ну, теряет, я думаю, что теряет взвешенные частицы какие-то, теряет температуру, энергию, и перестает быть легче слоев атмосферы и останавливается, и так и начинает расплываться уже. Ну, то есть это явление, это было явление. Основная версия сейчас поджог. Я, ну, честно говоря, можно было бы, конечно, сейчас попробовать вот еще видео. Это уже ракурс другой, это прямо вот перед ним. Вот это все утро вчера. Ну, в смысле, день, это еще не вечер. А с пожаром боролись до ночи. Сейчас там проливают, пытаются разбирать. Это все в Истре происходит. Один из складов «Озона». МЧС, последние новости у нас здесь. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе. Это в 6.09 случилось, 5 минут назад. МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе «Озон» в Подмосковье. Сейчас ведется проливка. Пожар начался накануне днем на складе компании «Озон» в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. Из здания самостоятельно эвакуировались 1000 человек. По данным МЧС, пострадали 11, двое госпитализированы, судьба двух неизвестна. Вчера неизвестна была судьба 25, потом 15, потом еще что-то. И вот теперь неизвестна судьба двух человек. Будем, ну, я надеюсь, что станет известно в ближайшее время. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Каширская зеленая, попал в зеленую волну, прям пролетел за 2 минуты уже возле метро от Домодедовской до Каширской. Тесла жжет, две новости надо ставить одну с другой. То, что в Германии сказали, что мыть нужно определенные места, и тут же бассейн поставили, который, я думаю, не специализированный, никакой фильтрации воды там нет.
Ну, там какая-то катушка стоит, этот какой-то рулон. Такое ощущение, что дно должно меняться, знаете, так, этот, как... Есть в некоторых туалетах, в Европе обычно, такая рулонная штука, не бумажное полотенце, а тканевая рулонная, она такая вращается. Все об одно и то же вытирают руки свои.
И чистит воду, гадки вытирает.
Да. Вот такая рулонная штука здесь, она, может, дно там как-то она меняет.
На фоне бабушкиного визита вчера китайцы сказали, что сворачивают строительство завода для аккумуляторов Tesla стоимостью 5 миллиардов. Mm-hmm. Не знаю, правда или нет, но я думаю, что если это так, этот завод, если не эксклюзивный был, то, наверное...
Подождите, это про гигафабрику вы говорите?
Да.
Интересно, мимо меня прошла эта новость. Мне по поводу бабушки, мне очень понравилась вчера история, когда ей журналист задал прямой вопрос. Он говорит, ну вы понимаете, что ваш визит нанес дикий экономический урон Тайваню, потому что вы здесь сейчас сидите, а Китай уже позакрывал кучу бизнесов и кучу партнерских программ и всего остального. Как вы собираетесь компенсировать это? Она говорит, ну, Тайвань очень заинтересован в развитии производства микроэлектроники в США. То есть, что она сказала? Она сказала, классно, мы будем это компенсировать тем, что вы, тайваньцы, будете инвестировать в американскую экономику и строить этот, ну, чтобы производили чипы у нас в Штатах. Нормально вообще?
Да такое впечатление, что ей просто жить надоело. Она так надеялась, что Китай ей поможет, а он ей не поможет.
Уйду красиво, думает. Это лучше, чем помереть тихонечко в своей постели, или деменция жахнет, как этого, как шефа колбасит, или от коронавируса. Бесславно. Лучше действительно, чтобы это самое, чтобы жах на мелкие осколочки. Так на всю жизнь, во всю историю войдешь, как это самое. Не случилось. Зачем съезд ЦКАДа на Ленинградку закрыли паразиты? Макс Л. спрашивает. Да кто же его знает? Если вы едете по Яндексу, по Яндекс.Навигатору, не верьте! Он открыт! Это ловушка! Не покупайтесь на это дело.
В движении.
Я однажды потратил лишний час, и ерзал туда-сюда под ЦКАДу. Знаете как? Я проехал Ленинградку, потом поехал до следующего съезда под ЦКАД, а следующий съезд у нас... где он у нас сейчас? Вот Ленинградочка, а следующий съезд это Пятницкое шоссе. Вот, на Пятницком. На Пятницком съехал, развернулся, поехал. Потом оказывается, что съехать с этой самой, с внутренней стороны ЦКАД нельзя на Ленинградку. Нельзя. Так и нельзя было, его и не открывали, этот съезд, потому что там что-то мощное что-то велось тогда. Или нельзя, или можно было. Короче, потом я поехал снова до Дмитровки. У Дмитровки снова крутанулся через большой разворот и снова поехал под ЦКАДу в сторону Ленинградки. И только уже не по навигатору, а по знакам. Знакам, установленным на ЦКАД, по табличкам, съехал уже на пункт съезда. И вот это вот все. Поэтому, если вы сейчас едете по внутренней стороне Московской кольцевой, здесь дорожные работы у меня нарисованы. И действительно, с 29 июля по 12 августа в связи с дорожными работами закрыт съезд внутренней стороны ЦКАД на Ленинградское шоссе в сторону Москвы. Объезд через разворот на развязке на 50-м километре Ленинградского шоссе. Чё? Объезд через какое Ленинградское шоссе? Куда объезд? Не знаю. А почему не сделать... Вот мне интересно. А почему не сделать такой кандибобер, чтобы можно было раз и по выезду на ЦКАД съезжать тоже? Здесь, видите, осталось. Короче, вам нужно ехать теперь до М-11. И ничего не получится у вас, потому что на М-11 тоже нет съезда. Поэтому вам нужно ехать до Рогачевского... Не, на Рогачевском тоже ничего не выйдет. Вам нужно ехать... До Дмитровского, как ни крути. До Дмитровки и там разворачиваться где-то. И снова возвращаться на Ленинградку. Но вы держитесь, такое бывает. Еще, значит, что по движению? Это же рубрика в движении. Рубрика в движении. Заходите, 7373948 по 495-му, 7373948, 495-й код. Ленинградка, Сходня, в районе Сходни, по направлению к Химкам, между Старым Новым Шереметьево. Дорожно-транспортное происшествие уже возникло. Из-за этого небольшая пробка. На юге Московской кольцевой был значок ДТП, сейчас исчез, остались только копающие человечики. Необычная пробка, как в воду гляжу сейчас, посмотрим, когда начался этот ремонт перед Варшавкой. Я думаю, что вчера, посмотрим. Левый ряд, средний ряд, 1 августа, нет, позавчера, видите? То есть позавчера, из-за того, что там были аварии, я не обратил внимания на необычное стояние. Перед Варшавкой новые работы стартовали, новые. Старые еще даже старые работы остаются новыми, а у нас появляются уже новейшие дорожные работы. Перед Варшавкой внутренняя сторона стоим. Из-за эстакады и дорожных работ у Белой дачи внутренний МКАД уже до Рязанки растянулась пробка. Дальше ДТП я нигде не вижу. Сплошные копающие люди. На Кутузе что-то стали возводить вам сейчас. Смотрите, 3 августа, 23.07. Вы держитесь. Вам будет нелегко, но вы держитесь. У Парка Победы, прямо у Поклонной горы, Кутузовский, по направлению в центр. Дорожно-транспортные работы, добыча асфальта. И будет пробка. И тут гадалки не ходи, потому что всегда бывает пробка в этом месте. Еще что у нас? Да все, нормально, пока город едет. Вот только пара затруднений на МКАД, и все из-за дорожных работ. Едем дальше.
Моторы.
Доброе утро, Юсориус. Приветствую. Южный Урал с нами на связи. Температуркой-то мы и не померились сегодня с вами. Сейчас померяемся. Я посмотрю, что у нас в Москве. На Южном Урале. На Южном Урале. Список мест. Нет. На Южном Урале 18. Нам показывает Юсориус. Видите? А я отвечу вам 19. У нас в Замоскворечье 19. А ощущается как 20. А днем 29. А завтра 30. А послезавтра, в субботу, 6 августа, 30. И только с воскресенья, 7 августа, начнутся какие-то послабления температурные. Будет 24. И вся неделя ровненькая, будто бы мы на Канарах. 24, 24, 24, 25, 25, 24, 24. Вся следующая неделя переменно облачная, красивая. Сегодня еще как-то облачно. Вы пишете о скоплении мощных туч. И как будто бы про то, что дождь не обещали. Дождь до сих пор не обещают. Что у меня цокает на заднем плане? Тум-тум-тум-тум. Банда топоров. Вот. Ну или что-то еще, какая-то подложечка может быть. А это банда топоров. Я вам скажу, это был первый китайский кинофильм, который меня впечатлил, который, ну, там и актеры очень классно подобраны, и очень классно все сыграли. И вот сегодня преддверие пятницы, поэтому можно я чуть-чуть про кинематограф? Потому что довольно часто случается так, что вы задаете вопросы по поводу фильмов, и вообще мы с вами это обсуждаем, и я могу сказать, что это первый китайский фильм, который меня реально впечатлил, и очень приятно. Это было круто. Актерами, происходящим, а главное, драматизмом и боями. А он так и называется. Бои кунг-фу. Или разборки в стиле кунг-фу. И что-то такое. Вот банда топоров, и здесь разборка идет. Ха-ха, дай звук. Со звуком. Хо! Это было очень круто, когда я его увидел. И я даже, по-моему, себе записал его куда-то на дисочек на какой-то сохранить, потому что не было тогда еще ни торрентов и ничего такого. Старое кино. На самом деле, прям вот уже тогда нужно было понять, что китайцы собираются развиваться дико, дико быстро, и в кинематографе тоже. Уже это было классно. Классно в те годы. Я не знаю, сколько ему лет уже. 10, 15, 20. Это дизайнер одежды. Оказался тоже. То есть смысл в том, что там была деревенька такая, жители которой, некоторые, как оказалось, все мастера кунг-фу, и на них нападают банды, они с ними разбираются. И там тот самый Нео избранный. Ну, его не Нео зовут, а он. Но, тем не менее, он был избранный. Вот, и потом он выявляет свою силу, и все. Во, класс. Вот как раз с бандой топоров сражается сейчас этот чувак. Тут еще один пекарь. Вот. Бам. Пистолет сменяет. Пау. Пау. Очень красиво. Класс. И, наконец, сейчас выйдет здесь окончательно тот, кто должен выйти. Все, ваша пеликала на заднем плане. Это я вам... Что это я вам? Это я вам отвечал, что вот здесь у меня на заднем. Так, Южный Урал. Он же на юге, спрашивает Владимир. Он на юге Урала. Да, на юге Урала. Южный Урал на юге Урала, а Северный Урал на севере, но Урала. Он может быть тоже на юге, но он будет на севере относительно Урала. А вообще, наша планета так устроена, что она круглая. Поэтому здесь черт ногу сломит, где у нас что. Все огненно здесь, вы говорите, Юсориус, в этой вашей Москве. Все горит, все полыхает. Вы заблуждаетесь, думая, что это у нас, что это наша прерогатива устраивать пожарище. Это не так, Юсориус, скажу я вам. И больше того, я не просто скажу, а я вам буду это подтверждать информационными сообщениями.
Моторы.
И вот, пожалуйста, Роман Рузинов и Даниил Квят. Нет, это потом. Подмосковный склад автомобилей? Нет, тоже потом. Раз уж вы про огонек заговорили, про то, чтобы с огоньком здесь все. Вот вам новость, которая пришла из Соединенных Штатов, пока еще Соединенных Штатов Америки. «Шевроле» снизила цены на электрический хэтчбэк Bolt EV и его кросс-версию Bolt и EUV. EUV. Как из SUV, но только EUV. Электрический. Такой типа электрический недокроссовер. И все это на новые автомобили будущего модельного года, образца 23-го года. Теперь это один из самых дешевых новых электрокаров в США стоимостью 26 595 долларов. Отправляемся. Честно говоря, уже страшно отправляться к Яндексу. Вдруг там опять кто-нибудь повешенный будет. Нет, сейчас здесь у Яндекса чувак с африканский, с губой какой-то. Нет, драконы здесь, глаза драконов. Да плевать, я же не для этого пришел. Покажите мне, пожалуйста, курс нынешний. USDCB 60.24, округлим до 61. Можем позволить себе. Значит, узнаем, сколько стоит самый доступный электрокар в Соединенных Штатах Америки. А, что округлять? За меня журналисты все уже посчитали. Какие молодцы. 1 600 000 долларов. Рублей. 1 600 000 рублей. Стоит вот такенный автомобиль. Посмотрите на него. Выглядит прикольно. По размеру как Opel Mokka. Я думаю, что определенные узлы и агрегаты Opel Mokka у него тоже там есть. Но почему он стал самым дешевым? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе.
Брат, там вопрос есть. Помоги мне.
Конечно, давайте, сейчас я помогу, да, давайте. Что случилось?
Я Bible кредит взял.
Кредит.
Я кредит все закрыли, кредит. Я Узбекистан домой уезжал, там границы закрыли.
Да, для вас или вообще в целом закрыли? Дагестан. А что, в Дагестане граница разве у нас есть?
Нет, я Узбекистан.
А, Узбекистан все-таки, так.
Да, да. Ага. Судебный пристав говорит, там бумажки отдал.
Да, но надо из банка взять бумажку, что вы закрыли все кредиты. В банк надо сходить.
Нет, банки вообще кредит закрыли.
Так надо взять бумагу, что кредит закрыт, в банке сказать, дай бумагу, что закрыт кредит. И потом это судебным приставам отнести. Надо пойти в банк, где был кредит, и сказать, дай бумагу, что кредит закрыт, бумагу, что точно закрыт. Потом отнести судебным приставам. А, ну вот, видите как. Да, 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 1 600 000... Черт, не могу, я пойду перенастроюсь. Ладно, а то это самое сейчас. Надо перенастроиться немножко, и вы тоже хлебните что-нибудь.
Моторы.
6.31, моторы. Доброе утро, я приветствую вас. Значит, требуют показать доступный, практичный... Болт. Почему? Ну почему он болт? Да, секундочку, сейчас. Я хочу какую-то картинку найти бы, что-то какое-то интересное. Во, красиво как едет автомобильчик. Все, красиво едет. Красиво. Давай заново. Только что красиво ехал. Вот, смотри, как красиво едет. Ой, вообще, просто красота. И это самый доступный в Штатах сейчас электромобиль Chevrolet Bolt EV. Вообще, на самом деле, нужно сказать, что он не просто самый доступный, а очень долго именно... ведь это же не первое поколение. Первое поколение уже осталось в истории этого электромобиля. Именно этот электромобиль был самым распространенным в Соединенных Штатах Америки и удерживал лидерство... умывая Теслу. Ровно потому, что и раньше тоже был не очень дорогим. Не очень дорогим. Так что случилось с ним сейчас? Почему мы о нем говорим? Мы о нем говорим потому, что компания Chevrolet дает скидку всем покупателям в 6 000 долларов. Такая новость вряд ли обрадовала покупателей. Почему? Потому что они что, идиоты, им что, деньги не нужны? Нет, конечно, нужны. Так вот, Chevrolet предлагает компенсацию в размере 6 000 долларов или 370 000 рублей по нынешнему курсу, но при одном условии. Если ваш автомобиль сгорит, не так, вертай взад, если и когда ваш автомобиль сгорит, то вы не станете предъявлять претензии даже в случае, если, ну, вообще в хлам. Покупатели этой модели нынешнего года, 22-го модельного, могут подать заявку на компенсацию на сайте Chevrolet. То есть те, кто в 23-м будут, ну, модельного 23-го модельного года, те могут сразу по умолчанию заплатить меньше. А те, кто уже купили автомобиль, могут подать заявку, и вам просто тупо выплатят $6000 обратно взад. Но вы таким образом лишаетесь возможности требовать компенсации, подавать иски как персональные, так и коллективные в адрес General Motors, если с электрокаром что-то произойдет. Особо отмечается, что владелец не сможет предъявлять претензии в случае проблем с аккумулятором. И это важная ремарка для данной модели, с которой связаны затратные отзывные кампании из-за пожароопасных батарей. Представитель «Шевроле» подтвердил, что соглашение запрещает подавать как личные, так и коллективные иски. По его словам, это обычная практика при начислении подобных компенсаций. Однако производитель не снимает с себя ответственности в случае отзывных кампаний, которые затронут все проблемные автомобили, даже если их владельцы согласятся принять деньги. «Шевроле Болт» не раз приходилось отзывать из-за пожароопасных аккумуляторов. После первых прецедентов «Шевроле» открещивался от проблемы, но после освещения в СМИ все же провел собственное расследование. В результате владельцам электрокаров порекомендовали парковаться подальше от домов и других машин. Нормальная рекомендация? Они говорят: «Братцы, а что делать, чтобы тачка не сгорела?» Они говорят: «Ну, что делать, чтобы тачка не сгорела, мы не знаем, но что делать, чтобы огонь не перекинулся на другие строения и автомобили, мы знаем, что нужно делать. Паркуйте их подальше». А можно было бы предлагать какие-нибудь огнеустойчивые, пожароупорные чехлы на автомобиле, чтобы накрывать, и вы потом снимаете, как пленка, вот это вот специальные пакеты, пакеты для духовки, в которых мясо нужно готовить. Накрываете, оно там сгорело внутри у себя, там внутри в этом чехле, и все, потом ты пришел, пепел смел в совочек и выбросил, все, все нормально. Причиной масштабной акции $2 миллиарда стоило, назвали то, что автомобили горят и все такое. В общем, нужно сказать следующее, говоря об американском автопроме. Вот эта история, она может показаться там, для кого-то дикой. Ну как? Ну вы выявили уже проблему. И рекомендация: ставьте подальше от вашего дома, потому что ничего, сейчас еще дом сгорит у вас. Поэтому подальше паркуйте от дома. В луже в какой-нибудь, желательно, большой. С подветренной стороны. С ветреной стороны. Короче, была в истории Соединенных Штатов Америки одной американской автомобильной компании дико некрасивая история. Дико же такая животноводческая. Они подходили к людям как к скоту. Маркетинг компании и менеджмент компании. Оказалось, что один из автомобилей, ну, в общем, неисправен настолько, что он тоже, у него есть очень сильно возгорающиеся части, и раз за разом происходят дорожно-транспортные происшествия по причине технической особенности, в которых гибнут люди. Я не буду сейчас говорить, эта компания ушла уже с нашего рынка, но, тем не менее, ну, а что это ворошить? Будет похоже, что мы типа, пытаемся сводить какие-то счеты, я бы не хотел, чтобы мы сводили счет. Так вот, автомобиль был опасен для жизни, по-простому. Технический персонал компании это выяснил. И даже было понятно, что нужно делать. Было понятно. Но серьезные эти головастые ботаны американские из компании, ну, в смысле, серьезные американские ботаны посчитали, что переоборудование производств и исправление этой конструкционной особенности автомобиля обойдется компании дороже, чем компенсационные выплаты семьям погибших и сильно пострадавших в ДТП. То есть они просто посчитали и выяснили, что дешевле для компании, экономически выгоднее будет компенсировать семьям погибших, с учетом того, что у них уже была статистика, они видят, сколько в год погибает людей по этой причине. Так вот, дешевле выплачивать компенсации, чем переоборудование автомобиля, переналадить этот конвейер и все остальное, ну и так далее. И решили, что да вот так мы и оставим. Ну нафига, будем выплачивать и все. Ну мы же типа компенсируем. Ну мы же типа компенсируем вам, какие проблемы к нам-то? Чуть вопросы-то какие? Мы же с точки зрения нашего животноводческого законодательства ничего не нарушаем? Не нарушаем. И это было, я вам скажу, не в 1300 там каком-то году, не до нашей эры, не в 1200 каком-то нашей эры. Это было в прошлом веке. В 1978-70. Ну, неважно, это сейчас я уже не вспомню. Но вот, это я просто к тому, что как, что значит бизнес по-американски и что значит прибыль. И здесь же мы вспоминаем одного из родоначальников капитализма, описывавшего схемы капитализма и в целом капитала, который говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитал, большой капитал, ради 300% прибыли. Нет такого преступления, на которое большой капитал не пойдет. Дальше еще одна новость. Вы говорите, что-то это не очень похоже на огненные новости. Это не похоже на новости с огоньком. Ну, потому что здесь перспективы. Здесь перспективы горящих «Шевроле» в будущем. Ну, а что же сейчас? И это вообще за океаном? А что же у нас на европейском континенте? Вот что у нас. Владельцы электрокаров BMW AX и i4 22-23 модельных годов начали получать письма от автопроизводителя. Какого производителя? От «Шевроле»? Владельцам BMW пишут компания «Шевроле». «Зря вы купили это корыто», пишет менеджмент «Шевроле». «Лучше вы купили наше. Все равно и то горит, но наше гораздо дешевле». Так вот, BMW пишет владельцам BMW и просит воздержаться от поездок на приобретенных автомобилях. Вы думаете, я шучу? Я вас умоляю. Моя больная фантазия все равно такого бы не придумала. Вот, смотрите, читайте сами. Вот вам новость. Такое предупреждение получили 83 человека. Все они должны будут предоставить свои машины в сервисный центр для устранения дефекта аккумулятора. А пока их попросили не только не ездить на электрокарах, но и не парковать их в гаражах и рядом с жилыми домами. Потому что эти BMW покусали «Шевроле». Ну, в смысле, вы не видите пересечений каких-то, параллелей между этими историями? Они говорят, ваше... Нет, это BMW. Это потрясающие автомобили, технологичные. Вы, это самое главное, знаете что? Рядом с домом не паркуйте, потому что потом еще... Ёлки, придется компенсировать вам это, жилище ваше. Оно еще кто-то там погибнет. Первый случай возгорания BMW i4 и Drive 40 был зафиксирован в апреле нынешнего года в США. Повлек за собой расследование в отношении поставщика аккумуляторов компании Samsung SDI. А в ходе проверки было установлено, что производственный процесс некоторых элементов батареи был нарушен, из-за чего может произойти короткое замыкание, электромобиль загорится. Потом, 3 июня нынешнего же года, аналогичный инцидент произошел и тоже в Штатах, но на этот раз с другим BMW. BMW AX X-Drive 50. Спустя две недели загорелся AX M60. Так что было решено и их тоже заодно отзывать. В результате отзывная кампания затрагивает 56 экземпляров AX и 27 экземпляров i4. На всех указанных электромобилях будут заменять батареи за счет автопроизводителя. Возникает вопрос. Окей, батареи вы будете заменять, но где уверены, что вы не поставите такие же батареи? Ну, в смысле, ну, как бы, мне кажется, что репутация модели... Ну, примерьте эту ситуацию к себе. Вам говорят... Знаете, ваша тачка может сгореть по причине того, что там вот техническая инициатива. И причем причина, ну, в аккумуляторе она называется. Говорит, пригоните нам ее, мы вам другой аккумулятор поставим. Скажите, вы эту тачку дальше спокойно будете эксплуатировать этот автомобиль? Ставить в гараж его? Зная, что эта штуковина ровно та самая штуковина, которой нельзя было пользоваться в принципе, потому что она сгорит. И он, нет, ему стоять даже нельзя было рядом с вашим домом, потому что оно стоит и загорается ни с того ни с сего. Вот как дальше эксплуатировать этот автомобиль даже после посещения сервиса? С каким сердцем, с каким чувством на сердце это нужно делать? Не знаю, я, честно говоря, даже, ну, да забирайте его нафиг обратно к себе, я пойду к ДВСам. Ах, нет, к ДВСам я не пойду. Топливо, черт возьми, мы же говнимся и не покупаем российскую нефть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Тяжело, знаете, европейским и американским автовладельцам. Посмотрите, какие, тяжесть какая на них навалилась. Тяжесть. Ну, просто...
Есть такое дело, но это же не первый случай. Тесла взрывались, да, неоднократно причем. Да, да. Самое страшное же не в том, что это происходит. Там. Самое страшное то, как на это реагируют производители. То
есть, как на неотъемлемую часть эксплуатационных проблем. Ну проблемки небольшие, что.
Ну, небольшие. Ну, вот в этом и дело, понимаете, что, да. К сожалению, последнее время, ну, вот у нас в семье есть дорогая машина, да, там, на Audi.
Угу.
Там, значит, перестал открываться багажник. Там, Q7, да, машина, в общем. Угу. И, казалось бы, ну, мелочь какая-то, да, ну, ерунда, ну, сделайте вы, да, и как бы мы забудем об этом. Но это ж через ад приходится проходить настоящий. То есть ты должен на новой машине с пробегом 800 километров просто доказывать, что это, ну, как бы не ты там, я не знаю, там, проводку...
Ой, парень, слушайте, это самое... Я знаю, что сказал вам инженер по гарантии, как только вы к нему приехали. Он сказал: «Ёлки, мы ни разу с таким не сталкивались, это первый случай в нашей практике».
Да, еще они говорят,
да.
У меня такая машина есть, Соната, они говорят, вы знаете, ну, до характерного стука поездите. Вот характер...
Чтобы точно определили уже, что вот он отсюда, да, вот да, точно.
Я говорю, ну вы же едете, слышите, что карта дверей стучит. Ну,
а лучше, чтобы дымок появился и огонек, вот тогда мы точно определим место.
Ну, да,
вот,
характерно,
да. Это хорошо, какие они молодцы. Но, слушай, это специально их выращивают, вы знаете, в колбах инженеров по гарантии специально выращивают, клонируют. То есть однажды природа подарила самого дикого инженера по гарантии, вот его клонируют все время и рассылают по всем этим, по дилерским центрам, чтобы он там работал. Это отдельная категория вообще людей. Но вы держитесь, ладно?
Да, я. Ну, я просто поехал, снял карту двери, сделал шумку. Ну, как бы, просто, как там не говорят, до характерного.
Угу.
Я не знаю. Угу. Ну, что, стоять, нервничать, вот это вот, кричать. А они же кнопку тревожную нажимают. Я могу сказать, что инженеры по гарантии, они такие ребята. Они чуть что, у них кнопка есть.
А зачем? И что происходит тогда?
А, ну вот приезжают сотрудники полиции и начинают им объяснять, что зачем вы нас вызываете, у вас нет никакого происшествия. Он говорит, нет, ну как вот.
Вот человек вот недоволен.
Недовольный человек, да. И как бы вы уже должны меры принять.
А когда довольны, вы знаете, они тоже называют кнопку, вызывают. Скорая психологическая помощь. Говорит, приезжайте скорее, здесь человеку вдруг очень хорошо стало. И они приезжают санитары, спасибо вам большое, приезжают санитары и тоже забирают его, потому что что это тебе вдруг тут хорошо стало, вдруг ты должен ссориться здесь. В авиации также выгоднее выплачивать компенсации родственникам погибших, чем вкладывая в обучение пилота солнечно-технического тренажера. Ну, я не хочу в это верить, 386-й. Я смотрю расследование авиакатастроф, National Geographic сериал, и я вижу, что нет. В общем, на драмах, на человеческих трагедиях, на человеческих жизнях все же, мне кажется, авиация учится и становится все более и более профессиональной, все более и более безопасной. Мне так кажется. Можно я буду в это верить? Хотя сейчас плевать, потому что никто никуда не летает, никто... Как же так? Вся страна никуда никогда не летит, как пел Высоцкий. Нет, не так. В письме было по-другому написано. И то, и другое горит, просто наше горит ярче. Это да, это вот клиентам BMW пришли такие письма. В общем и целом, возвращаясь к этой истории, вы хотели, точнее так, вы обвиняли нас, что у нас здесь все с огоньком. Нет, это у них все с огоньком. И Chevrolet, и BMW. И вот здесь возникает вопрос. А мы точно туда хотим? Ну, в смысле, мы действительно хотим в то будущее, мы хотим вот в тот мир, в те электромобили, которые, эксплуатация которых сопряжена вот с таким. Ну, не знаю. И, кстати, не так давно появилась тоже новость о том, что микроскопическая часть владельцев электрокаров приобретает электрокары, приобретает электромобили, заботясь об экологии. Ну, то есть с мыслями о том, что это помогает планетке, там, И даже при условии, что получать электроэнергию вы будете из углеводородов, ну, это как будто бы было рассчитано, опять же, специалистами Тесла, Маск об этом говорил, это отвечая на ваши вопросы, что, дескать, это все профанация, электрокары, потому что для того, чтобы добыть электричество для их заправки, зарядки, все равно нужно что-то сделать, произвести какую-то работу, чтобы добыть энергию, правильно? По закону сохранения энергии. И они как будто бы рассчитали, что даже если для получения энергии нужно сжечь углеводороды, все равно этих углеводородов для заправки электромобиля, ну или так, 500 там, или 1000 километров, неважно, электромобиля, пробега электромобиля, если взять, и взять ту же 1000 километров ДВСного автомобиля, так вот, при условии, что вы сжигаете углеводороды, чтобы получить электричество и заправить электромобиль, вот это 1000 километров обойдется в три раза дешевле экологии, чем 1000 километров ДВСного автомобиля. То есть, если вы сожгли углеводороды, заправили электромобиль, и он проехал 1000 километров, суммарные выбросы будут в 2-3 раза меньше, чем у чистого ДВС. У грязного, точнее, даже ДВС. Но тут не очень понятно, какой ДВС считали, В12 или В8, бензиновый или дизельный, ну и так далее. И, кстати говоря, про бензин или про дизель грянуло там, откуда не ждали. Очередная история дизельгейтная, правда, не очень понятно, как оно будет звучать на японском.
Моторы.
Потому что именно там и грянуло. Пришел в Японию дизельгейт. А может, он там всегда и был. Как Годзилла все время дремал там на дне океанском. Власти страны проводят обыски, расстрелы и повешения. Нет, в нескольких офисах дочерней компании японского производителя. Какого? Какой японский производитель у нас неизменно ассоциируется с надежностью, неломучестью, вечностью, миллионопробежностью и автомобилей и всего остального? Да, конечно, это Subaru. Нет, конечно, это Toyota. Японские власти обвинили компанию Hino Motors, входящую в концерн Toyota, в занижении данных о количестве вредных выбросов в атмосферу. Дочерняя фирма занимается производством грузовичков и автобусов. Как сообщает агентство Reuters, фальсификация началась еще в 2003 году. Они подумали, а что, мы рыжие, что ли? Этим можно, а нам что, нельзя? Если подозрения властей подтвердятся, Toyota, владеющая половиной акций подразделения, может столкнуться с глобальными проблемами. Реально глобальными, реально проблемами. Потому что, если вы вспомните, компании Volkswagen, это стоило миллиардов долларов, миллиардов евро прямых убытков, ну, в смысле, убытков в виде штрафа, потерь в виде непроданных автомобилей, которые они должны были утилизировать, потом еще репутационные вещи, и это стоило закрытие многих-многих программ для компании Volkswagen, невыпущенных новых моделей, целых поколений автомобилей, потому что пришлось перераспределять финансы в связи с этим всем. Ну, то есть, проблема серьезная. И тогда, я уверен, тогда в Тойоте потирали свои маленькие ручки японские и говорили, ну вот, теперь-то уж мы точно будем главным производителем автомобилей на планете. Потому что неизменно год за годом компания Toyota и Volkswagen бьются за лидерство в этой категории. Самый большой автопроизводитель по количеству произведенных автомобилей. В настоящий момент японское министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма проводит обыски в офисах означенной компании. Власти считают, что руководство компании специально не получило информацию. Можно специально не получать информацию? Можно. Не сообщайте мне специально о проблемах двигателей грузовиков и автобусов от сотрудников. Была информация, но руководство не получало ее. Извините, я сейчас на совещании. Руководитель следственной группы заявил, что в фирме решили закрыть глаза на дефекты из-за своих прошлых успехов. Президент Hino Motors Сатоши Агиса, Сатоши Агиса, извинился перед журналистами и вскрыл себе живот. Нет, просто извинился. Заявил, что компания разрабатывает новую систему корпоративного управления, три месяца. отзываем 68 тысяч грузовиков, 10 тысяч автобусов, еще чего-то такого, ну и так далее. Сама компания вообще никому не интересна. За пределами Японии, я думаю, может, и в пределах Японии тоже не интересно. Другое дело, что это должно отразиться и на репутации компании Toyota, и на продукции компании Toyota. И я думаю, что первое, ну, первое, что я бы сделал на месте следователей, я бы пошел в Toyota и, во-первых, провел бы параллели, а руководство компании Toyota знало о том, что там такое происходит. А что у самой компании Toyota? Ведь вы тоже делаете дизельные двигатели. И вы тоже публикуете отчеты по их экологичности, правильно? Правильно. В конце июня под подозрение фальсификации вредных выбросов с помощью специального оборудования попали Hyundai и Kia. В европейских офисах компании прошли обыски. И как-то на этом все закончилось. Прошли обыски. И такие, окей, а дальше-то что? Что? Ну, наверное, ничего не нашли. Искали. И ничего не нашли. Интересно, вред от производства впустую, утилизация авто сопоставим от вреда неэкологичных двигателей? От производства впустую. Что значит производство впустую? Александр Рогов, сообщите, пожалуйста, подробности. Я читаю вас в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мессенджер в Телеграме, где я читаю ваши сообщения. Есть еще 7373-948, телефон прямого эфира. Тоже мы с собой возим 50-60 литров высокооктанового бензина. И обычно на месте... Секундочку, сейчас долистаю. На месте бензобака едет наш самый дорогой дети. Это нормально, Сергей Волк? Да, это нормально, Сергей Волк. Естественно, ну, конечно. А что ненормального? Все дело в том, что при обычных обстоятельствах, это топливо остается в баке, и ничего с ним не произойдет. При обычных обстоятельствах. А электромобили горят сами по себе, когда стоят. Просто вот оно стоит, и потом вдруг оно стало гореть. На ровном месте. В этом-то штука. Непредсказуемо. То есть вы ничего не нарушаете, поймите. Вы не нарушаете правила эксплуатации. Вы все верно делаете. Моете руки после туалета и перед едой. Чистите зубы. Ну, все делаете как положено. А оно берет и горит само по себе. Вот эти бракованные батареи. Бракованных топливных баков, которые текут, а потом еще они сами по себе взрываются, такое мы слышим нечасто. Ну, в смысле, я вообще не слышал. Были проблемы с Хавейлами, которые горели, помните, F7 зимой. Но там тоже что-то связано было с аккумуляторами, с электропроводкой и еще что-то. Ну, горели и перестали гореть. Но, опять же, это было связано не с топливными баками. Это не бензин горел, и не бензин взрывался. Поэтому я бы не проводил здесь никаких параллелей. То, что мы едем на чем-то горючем, да, но мы привыкли к этому. Вы знаете, что... А как вы еще? Можете лошадку использовать, Сергей. Вот она точно безопасная, кроме того, что загрязняет атмосферу метаном. Время от времени там пипи-кака, пипи еще ничего, но когда кака, то метан и в итоге парниковый эффект. Для планеты это тоже нехорошо. Так, вам тоже доброе утро. АвтоВАЗ в Ижевске 5 месяцев в простое, и это грустно. Дэн Павлов. Ну да, по Ижевску вчера АвтоВАЗ опубликовал информацию, что предлагают людям то ли 5, то ли 7 окладов для того, чтобы они уволились и не числились на балансе предприятия, и таким образом и предприятию как будто бы должно хорошо стать, и людям тоже неплохо, хотя, честно говоря, все это тревожно. Вообще тревожно вокруг всех отечественных автомобильных производств, когда ты о них думаешь, что становится тревожно. Но это мы еще с вами выясним. Давайте пока о тревогах другого, более персонального характера. Помните, накануне я спросил вас... А вы сможете, вы точно уверены, что сможете справиться с критическими ситуациями лучше АБС? Эта новость не лишена актуальности, хотя бы потому, что антикризисные наши автомобили, в частности, Гранта, конечно, будут лишены системы АБС. И здесь провели эксперимент, правда, западные журналист, профессиональный автогонщик и автор YouTube-канала Driving Media Скотт Мэнсел. Ну, окей. Решил проверить, насколько эффективны современные электронные системы безопасности, действительно ли помогают водителям. Он задался вопросом, способен ли хороший водитель в экстренной ситуации быстрее остановить автомобиль без электроники, чем с антиблокировочной системой. Проверить свою теорию он попробовал на Mazda MX-5, причем Mazda MX-5 старенькая. Такая. Ну и хорошо. Во время заезда на скорости около 100 км в час тормозной путь родстера с включенной АБС составлял в среднем 34,7 метра. Отклонение менее 1 метра. Отклонение от курса движения до начала торможения, насколько я понимаю. Сначала осуществить экстренное торможение без антиблокировочной системы доверили обычному водителю 130-килограммовому Борову какому-то. Там отклонение в любом случае будет, потому что MX-5 это маленький автомобиль, вы же помните, это крошечный родстер. И вот это вот сидит, и он такой, он уже на боку лежал автомобиль. Ну ладно. Так вот, доверили обычному водителю. Из 5 попыток лучшим оказался результат в 39 метров. Все остальные превысили 42 метра. Системой, активированной системой АБС, я напомню, 34,7, то есть менее 35 метров. Очевиднейшим образом электроника помогает, действительно спасая жизни, потому что 34,7 и 42 метра, вы понимаете, что разница, ну, там, разница в два корпуса автомобиля или в две человеческие жизни. Таким образом, MX-5 с включенным электронным помощником в среднем останавливался почти на 8 метров раньше. Следующие 5 попыток доверили как раз господину Мэнселу, профессиональному гонщику. В первом заезде тормозной путь составил ровно 40 метров. В следующих попытках он улучшил свой результат. Тем не менее, главным достижением стали 37,5 метров, что все равно хуже среднего результата автомобиля с АБС. Таким образом, мы понимаем, что эта система действительно делает свое дело, а ее отсутствие тоже будет действительно делать свое дело. А какое? Именно понижение уровня безопасности и поведения, снижение стабильности поведения автомобиля в критических ситуациях. Хотите видео, чтобы я вам продемонстрировал, как это выглядело? Я это сделаю, но уже через несколько минут. Пойдем в следующий час.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 4 августа на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины продолжается. Да. Да будет, будет. Да будет, будет. Сейчас и видосик, и все остальное. Уже подросло поколение людей, которые никогда не водили автомобиль без АБС. Вот для них это будет сюрприз. А те, кто ездил еще без АБС, хоть знают, к чему готовиться. Ехать по скользкой поверхности на скорости 5 км в час прямо с вывернутым рулем — незабываемые ощущения. Но я вот сейчас думаю, что АБС-то на самом деле вот ехать с вывернутым рулем — незабываемые ощущения ехать прямо. Здесь-то АБС не то чтобы и очень помогает. Это, как правило, происходит при неправильно выбранной точке торможения и неправильно подобранной скорости. То есть, когда плугом идет автомобиль. Это одна из, кстати говоря, это одна из самых распространенных ситуаций, когда, особенно при зимнем вождении, когда ты... РС-5 в дрифте. Да, классно. В зимнем вождении, когда ты входишь в поворот, а автомобиль, то есть ты руль в сторону, а он прямо продолжает идти. И вот здесь начинается самая распространенная ошибка. Водитель начинает доворачивать и полностью выворачивает руль в сторону, таким образом лишая себя вообще возможности перейти в управляемый режим пилотирования. И эта ситуация... Вот как хорошо, что вы напоминаете об этой истории. Эта ситуация, между прочим, одной из первых рассматривается на тренингах. Я совсем забыл поделиться этими впечатлениями. Какими впечатлениями? Впечатлениями от посещения школы. И о том, что мы в выходные сгоняли со старшим в школу. Ему 20, и у него уже пару лет водительского удостоверения. И он уже пользуется сервисами там всевозможными автомобильными. Иногда за рулем под контролем, иногда без контроля. И я подумал, что хорошо бы ему познакомиться с тем, что делает автомобиль, что может делать автомобиль, что должен делать автомобиль и что должен делать пилот в разных ситуациях. И первым делом, конечно, в голову пришел Васин Driving School. Во-первых, Евгений Васин, наш прославленный пилот, наш прославленный гонщик раллийный, титулованный и в рамках России, и в рамках Европы, и в Монте-Карло. По-моему, серебряным он был призером ралли Монте-Карло. Ну, в общем, профессионал всю жизнь. Этот профессионал создал школу, Васин Driving School, совместно с компанией Audi. То есть Audi поставляет автомобили, там еще что-то такое. И вот на автомобилях Audi мы с Васиным знакомы давно, и проехал с ними и ладожский курс. То есть раньше у них зимний курс был на Ладоге. Потом там перестал намерзать лед, и стали возмущаться рыбаки, что, дескать, рыбу им пугают этими автомобилями. И в этой связи перебрались в Тюмень. Это я сейчас как раз показываю. Здесь еще есть зимняя часть. Вот зимняя часть тоже. Перебрались в Тюмень. И год назад, пару лет назад, наверное, все-таки были в Тюмени. Вот это как раз Ладога. Мне кажется, вот та съемка. Я был как раз в этом курсе. Потому что вот эту Q8 оранжевую я помню. Это Ладожское озеро. Вот перебрались в Тюмень, и в Тюмени еще более насыщенная программа оказалась. Там на 3 дня курс зимнего вождения. Абсолютно разные по духу, разные по опыту, который ты получаешь программы. Зимняя программа, она более насыщенная, более интересная, более драйвовая. В том смысле, что, конечно, управление на льду, это требует большего и внимания, и энергетики, и физики, и всего остального. Но когда вкатываешься, ты просто вот сам собой начинаешь гордиться, когда все получается. Так вот, в эти выходные поехали на базовый курс контраварийный, и нужно было видеть, конечно, глаза этого молодого водителя, 20-летнего, который впервые, во-первых, попал за руль автомобиля, который едет. У нас нам попался А5-й, спортбэк, 200 всего-то, ну, казалось бы, всего-то, 2 литра. Вот, кстати говоря, Евгений Васин, вы его видите сейчас. Основатель школы и бессменный руководитель. Так вот, во-первых, 249 сил, 2 литра, казалось бы. Но при этом для молодого водителя, начинающего, это был первый опыт пилотирования таким автомобилем. Но самое главное, пилотирование автомобилем в таком режиме. Вот именно в таком режиме. И плюс сам опыт, получаемый в этой школе. Это асфальт, это правильная балансировка автомобиля, правильный перенос загрузки, разгрузки, передней оси, задней оси. А что автомобиль делает в это время, когда ты разгружаешь переднюю ось? Наглядно. То есть главное, что в этой школе получаешь, это, как мне кажется, контакт с автомобилем в тех условиях, которые в обычных дорожных ситуациях ты не получаешь. То есть ты не получаешь такого. Если автомобиль попадает в такой режим пилотирования на обычной дороге, это означает, что ты в предаварийной ситуации или уже в аварийной ситуации. Все, дальше будет ДТП или вылет с дороги. А здесь, на треке, под контролем инструкторов, ты понимаешь, как ведет себя автомобиль в этих ситуациях. Больше того, ты понимаешь, как нивелировать эти ситуации. Больше того, как не допускать появления этих ситуаций. И все на примере нескольких упражнений, когда ты... То есть тебе не рассказывают, что ты должен чувствовать, а тебе подсказывают, на что обратить внимание, и потом ты начинаешь сам это чувствовать, видеть, и уже, понимаешь, какие действия к чему приводят. Вот сейчас пережал тормоз, передержал, начал совершать маневр с ногой еще на тормозе, получил с носа, потом из-за носа задней оси, перебрал со скоростью. Позднее торможение, пошло плужение то самое, вот то, о чем вы говорите. Это колеса вывернуты, а автомобиль продолжает ехать прямо. Окей, никто из нас не идеален. Вот ты сделал это, уже все, автомобиль пошел. Что нужно делать? Докручивать руль в сторону? Нет, конечно. Нужно, напротив, возвращать колеса в прямое положение, создавая момент зацепа. То есть нужно искать этот момент, когда колеса зацепились уже, зацепились за асфальт. И только после этого снова пытаться войти в маневр. И, конечно, сбросить скорость. Во-первых, сбросить скорость. А во-вторых, как мы это делаем? Сбрасывая скорость, мы еще и загружаем переднюю ось, правильно? То есть мы создаем больше сцепления в пятне контакта передней оси. Ну, в общем, это очень правильный, незабываемый опыт, который теперь, как я понимаю, должны получать и владельцы, и будущие покупатели отечественных автомобилей. Конечно, потому что «Лады Гранты» без системы АБС стали поступать не просто обычным людям, но и в таксопарки, где, как мы знаем, работают тоже обычные люди. Сейчас Васин демонстрирует, что нужно делать и как нужно входить газом, вообще без руля. Вот только что вошел в маневр, не, даже руки убрал с руля специально. Вот смотрите, чикс, вот, и газом, сбросом газа и газом можно совершать маневры. Это зимняя школа, а летняя, она вот так выглядит. Вот именно вот этот курс летний проходили, вот как раз те самые упражнения, входы в коридоры. Газ, сброс газа и маневр. Разгрузка, маневр, разгрузка, загрузка, маневр. То есть ты даешь газ до маневра, потом сбрасываешь газ, загружая переднюю ось, и в этот момент совершаешь поворот. В общем, офигенные ощущения. И в глазах у молодых пилотов читается прямо восторг. Прям ты почувствовал автомобиль, ты вдруг понял, что это не просто штуковина, куда сел, поехал прямо, повернул направо, а это что-то, устройство, с которым можно общаться, и меняя свое поведение, меняешь его поведение и добиваешься совершенно иных результатов с ним. Это того стоит. Я все это к чему? Я к тому, что вот бы хорошо бы, чтобы при получении водительского удостоверения учили наших курсантов, молодых, подрастающих водителей, чему-то большему, чем просто преодоление подъема, спуска, въезд в гараж задним ходом, там что там на площадках сейчас делать сегодня, я не знаю, но чему-то большему, чтобы давали чего-то большего, давали больший опыт понимания автомобиля. Это было бы здорово. Но пока этого нет, к счастью, можно это получать в таких местах, как у Васина, к примеру. Почему вместо подушек не ставить гоночный каркас безопасности, мастер? Куда ставить каркас безопасности? Обычные гражданские автомобили. А куда вы людей-то будете сажать? Ну, в смысле, это вопрос, а почему вместо всех систем безопасности не выдавать пассажирам этих авиалайнеров парашюты всем, правильно? Почему не выдавать им всем парашюты и нормально, таким образом обезопасить их? Наверное, есть какой-то логичный ответ. Там он связан с практичностью автомобиля, он связан с эксплуатационными качествами, на которые вы рассчитываете как потребитель, со стоимостью и еще с чем-то чуть более эстетическим, вероятно. Вы хотели пилюльку бы, говорят мне здесь, пилюльку бы. Забирайте. Совершеннейшая премьера. Свежий ли КТС в моторах? В моторах. Из недр моторов. Моими трудолюбивыми гномами извлечена нынешняя пилюлища. Человек без ника, доброе утро. Молодой дедулька, здравствуйте. Олег Мохов, здесь мастер Александр Рогов. ЕА-185РУ, Владимир Петров. И еще! Доброе утро, здравствуйте! Игорь Захаров здесь, доброе, Назгул. Сергей Кочнев, приветствую, Айч, Дэн Павлов. Дурворкер. Сергей Чеховский, сталкер. И лучшие люди планеты приветствую в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Заходите. Вы хотели видосиков? Вот вам видосики. Показываю как раз как профессиональный пилот, спортсмен и непрофессиональный толстяк на одном и том же автомобиле пытаются справиться с экстренным торможением лучше, чем это делает автомобиль с включенной системой АБС. И как у них ничего не выходит. Я напомню, с АБС Mazda MX-5 замедлялся за 34,7, ну, в общем, 35 метров. И как автомобиль замедляется без системы АБС? В данном видео мы видим, как работает система АБС, не позволяя блокироваться колесам на торможении, допуская прокручивание, но не допуская блокировки и скольжения как такового. Ну давайте уже без АБС торможения. Давай, сейчас это же про автомобиль что-то они тут делают. Вот этот толстячок. И результат обычного человека без АБС. 45, 42, 39. 39 лучший. Результат профессионального спортсмена. Торможение без АБС. Первая попытка. 43 метра. Вторая попытка. Ну и, в общем, вот такое. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что... как бы это сказать? Следите за скоростью. Следите за скоростью вашего таксиста, потому что, если вы гранту вызываете... Ну, к Москве это не имеет отношения, а к регионам, конечно, имеет. Потому что гранты в такси... будут работать, конечно, в регионе. Потому что чем выше скорость, тем меньше шансов на то, что водитель справится с торможением должным образом. А нам-то, нам плевать на это, правильно? Что, что мы, да я вас умоляю. У нас здесь сплошные Октавии, Сонаты, Оптимы, Копяты и все остальное в нашем такси. Поэтому у нас этих проблем не будет. Да я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Вот смотрите, вопрос на выходные был задача, решил машину помыть. Ну и шланга там из колодца. Семья накрылся на стол. И знаете, чем я помыл машину? Я взял вот эту мистера Тротова, ну, которого смывать не надо, ну, для пола. Помыл машину, смывать не надо. Машина блестит, как новенькая. Представляете? Два ведра воды и машина чистая.
Как вы дошли до того, чтобы использовать средства для мытья полов в помывке автомобиля?
А его смывать не надо. Там же написано, не надо смывать.
Не надо. Но...
Я протер, потом даже...
Ну, слушайте, но этим... жидкостью для полоскания рта ее тоже не нужно смывать. Можно попробовать этим еще. Но это дорого, да. Правда, это будет дороже. Спасибо, спасибо за лайфхак. Смотри, мистер этот... Ну, в общем, для мытья полов можно помыть автомобиль. И обратно. Средством для мытья автомобиля можно помыть полы. Там, или... Нет, ну хорошо, спасибо за опыт. По Ясеневу уже 2 года беспилотные такси ерзают. В чем смысл? Чего хотят добиться? Хотят добиться беспилотного такси. Дмитрий, ответ очевиден. Ответ в самом вопросе. Чего беспилотные такси хотят добиться присутствия беспилотных такси в трафике? То есть замена таксиста. Ведь вы же все время, мы все время недовольны таксистами, правильно? Это наше вызывающее наибольшее непонимание категории водителей. Точнее, не сама категория, а их поведение. Поведение отдельных таксистов, бросающее тень вообще на всю профессию. И вот этого мы хотим, от этого мы хотим избавиться. Как мы хотим от этого избавиться? Мы хотим избавиться от этого, разом избавившись вообще от всех таксистов. Хороших, плохих, профессиональных, непрофессиональных. Спасибо, ребята. Отправляйтесь в историю, говорим мы. Отправляйтесь в историю туда, где кузнецы, подковывающие коней. Туда, где трубочисты, туда, где эти кочегары и все остальные лудильщики этих примусов, там еще чего-то. Туда, в историю. Ну, туда, к ушедшим профессиям. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Павел, Москва.
Да, Павел.
Вы заговорили про беспилотники. Я тут вспомнил, хотел рассказать. Где-то неделю назад в Катаре было наблюдение. Я работаю на Фрунзенской, и там эти шныряют.
Угу.
Тестовые машины. Да. Вот там переход, пешеходный переход через Комсомольский, широкий.
Да.
Вот. Начинает мигать зеленый. Едет, причем на достаточно большом удалении еще от перехода, этот самый селф-драйв.
Да.
Мужик сидит, руки на коленях, все честно, руль не держит.
Угу.
Так вот, он, этот селф-драйв, не тормозит на мигающий зеленый, проезжает самый пешеходный переход, тогда, когда уже заканчивал мигать желтый. То есть вот это меня просто поразило.
Меня тоже поразило, но с другой стороны, а как вы увидели, что у него руки на коленях? Может, он там был...
А вот когда мимо меня проезжал, я рулил на переходе, я переходить собирался.
А, да?
Я был в роли пешехода.
Я давно обратил внимание, когда еще по моему району они все ерзали, что в какой-то момент я обратил внимание, что один из беспилотников едет в потоке со скоростью 80, хотя знак 60. Я думаю, опа, интересно. Вот, то есть его...
А я просто на себя прикинул, что вот если бы я был бы, ну, может, я такой идиот, вот, но если бы я бы ехал в этой ситуации, я бы остановился, я бы не стал бы...
Если вы ехали перед ним, он бы тоже начал останавливаться, потому что он все делает сильно заранее. Но вообще это вопрос.
Меня это просто поразило.
Я согласен.
Если это все зашито в алгоритм, то это вообще говоря...
Вообще, знаете, не бывает что-то стопроцентно безопасного или стопроцентно опасного, или... Ну, как бы, это же технология, и... Ну да, а люди так не делают. Так один из беспилотников из тысячи сделает, а люди так сделают 9 из 10. 9 из 10 так будут поступать. Поэтому, такой дискуссионный вообще вопрос. То есть, в смысле, это психологический момент, который мы слишком, мне кажется, много возлагаем надежд на беспилотные технологии, думая, что это панацея от всех проблем. А это не панацея. И наш разум, изощренный в придумках всевозможных катастрофических ситуаций и сценариев, уже изобрел эти сценарии, да, там, когда тебе нужно сбить кого-нибудь обязательно, кого беспилотник собьет, бабушку, у которой жизненный цикл подходит к завершению, или же он собьет ребеночка, который только начинает свою жизнь. А если бабушкой будет Мария Кюри, который предстоит сделать еще невероятные нобелевские открытия, а ребеночком будет маленький Гитлер, так кого он тогда собьет? Как он это узнает? Ну, в общем, этих гипотетических ситуаций масса, а ответ предельно простой. Все дело в том, что это робот. Потому что, когда это делает человек, мы считаем это нормальным. Это трагедия жизненная, да. Сбила студентка на переходе женщину с детьми. Женщина погибла, ребенок погиб, трагедия. Но это как бы обычное дело для нас. Мы подумали, что это трагедия, и все. Но если бы это сделал робот, последствия репутационные катастрофические. Хотя по факту что произошло? Последствия одни и те же. Но это допустил робот. Он никогда не должен был этого делать. Но он это сделал. Ну, в общем, и в целом, я сейчас о самокатах хотел сказать несколько слов.
Моторы.
В России за полгода вдвое выросло число жертв в ДТП с электросамокатами. Говорит Москва об этом. Количество дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, так называемых СИМов, с начала года увеличилось более чем в полтора раза. Внимание! Количество дорожных происшествий с участием электросамокатов. Дорожными происшествиями в данную статистику считается то, где есть пострадавший. Но, очевидно, пострадавший самокатчик. Это газета «Коммерсант» сообщает со ссылкой на данные МВД. Погибло 6 человек с начала года. 6 самокатчиков. 382 получили ранения. На самом деле происшествий куда больше. Я думаю, даже не в разы, а на порядки больше. Но там обходилось как-то без происшествий. Ну, в смысле, без пострадавших. В 78% случаев аварии квалифицировались как наезд на пешеходов. Нормально? Это наезд на пешеходов все равно считалось. По количеству ДТП лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Несмотря на то, что Я не видел ни одного, ни одного, ну вот, ну просто, ну ни одного даже намека на пешехода с электросамокатом. Я всегда вижу электросамокатчиков на электросамокатах, переезжающих пешеходный переход. Хотя пешеходом он должен считаться только тогда, когда он идет и везет рядом с собой свой самокат. При этом в подавляющем большинстве случаев аварии квалифицировались как наезд на пешеходов. Что само по себе по определению ошибочно. По определению. Потому что человек на самокате не может быть пешеходом. Но так это квалифицируется. Окей? Окей. Мы запомним эту историю, потому что у меня есть еще несколько новостей про самокаты и про то, что со скрипом, с таким тяжелым движением, таким тяжелым движением, но тем не менее наша законодательная база начинает работать на то, чтобы, совершенствуя саму себя, учитывать аспекты электросамоката владения в России. Подробности очень скоро будут.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, я приветствую вас, доброе утро, Тимофей Чупанов, проводник, утверждает, что самокаты ни при чем, дураки и пешком разойтись не могут, ну так и автомобили тоже ни при чем в ДТП, обычно этим занимаются водители, в чем смысл данного заявления? Речь ведь не о самокатах, речь о самокатчиках. Так вот, какие новости у нас по поводу самокатов? Нет, где они? Вот, скупать мы бросились. Сейчас, секундочку. Где-то же только что у меня вот были самокатчики. Да, вот. Депутат от «Единой России» в Саратовской области. Как всегда, все красиво у нас в областях происходит. Константин Денисов предложил ввести штрафы за оставленные в неположенных местах самокаты. Речь идет о дополнении местного закона об административных правонарушениях. Новые санкции за единовременную неправильную парковку автор хочет штрафовать на 500, а то и на 1000 рублей. А за повторную на 2500. Нет, на 2-5 тысяч рублей. Наказывать рублем предлагается не только самокатчиков, но и других водителей средств индивидуальной мобильности. Гироскутеров, моноколес и велосипедов. Про что эта новость? Я хочу спросить. Можно я спрошу вас? Про что эта новость? Про парковку велосипедов на тротуарах? Господин Константин Денисов, можно спросить, что вы пьете? Ну, в смысле, или кушать, что там это самое? Но поясните мне, потому что я, честно, сейчас не очень понял. Средства индивидуальной мобильности — это же и роликовые коньки тоже. Про неверно оставленные роликовые коньки, к примеру. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Вот что это за новость такая? Да.
Да.
Да, я слушаю, здравствуйте. Ну, говорите же.
Нет. Здравствуйте.
Да. Ну, не получается. Соберитесь и сформулируйте сначала про себя, а потом позвоните и сформулируйте уже в эфире. Предложенное Денисовым дополнение к закону предусматривает административную ответственность за оставление и размещение средств индивидуальной мобильности на территориях общего пользования. То есть за пределами пунктов проката и велопарковок. Это самое. Ну, я не знаю даже. Я даже не знаю, как прокомментировать это. Это настолько нелепо, на мой взгляд. Это настолько странно то, что говорит этот человек, что даже не знаю, как комментировать. Александр Денисов, прежде чем... Метафорически. Прежде чем штрафовать за обертку конфетную, брошенную на асфальт, надо сначала расставить урны на улице, у подъездов и вообще. Прежде чем штрафовать жителей за оставленный бытовой мусор в пакете, там где-нибудь у подъезда или на газоне, надо для начала расставить контейнеры мусорные. Чтобы штрафовать за отсутствие раздельного сбора мусора, сюда металл, сюда стекло, нужно поставить контейнеры для раздельного сбора мусора, а потом уже начинать вводить санкции. Я не знаю, как у вас там, господин Денисов, откуда он здесь у нас? Саратовская область. Я не знаю, как в Саратове, Может, действительно, у каждого, у каждой пятерочки, Дикси, на каждом перекрестке, у каждого подъезда, у каждой детской площадки оборудованы парковки для самокатов, отдельные парковки для гироскутеров, отдельные парковки для велосипедов и стеллажи для роликовых коньков стоят. У каждого вообще притяжение этих жителей, у каждой точки притяжения, у палаток, у магазинов, у музеев, везде, вообще везде. Ну, может, у вас так, а у нас не так, Жень Денисов. Поэтому мне странно видеть это заявление. Странно видеть это заявление. То есть вы, Жень Денисов, просто хотите людям транслировать следующую идею. Братцы, пришла пора эти самые, делать взносы государственные. Взносы. Мы такие, за что? Он говорит, да плевать. Если надо, мы что-нибудь придумаем. Ну, там, условно, велик ты поставил на тротуаре. А я говорю, он говорит, ну, я сейчас вот закон выпущу, что нельзя будет ставить велосипед на тротуаре. У магазина нельзя будет его парковать. Его нельзя приковать будет к столбу, это самое, потому что это же не специальное место для парковки велосипедов. Доброе утро. Да, я слушаю. Здрасте.
Доброе. Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, вообще, честно говоря, не встречал, чтобы самокаты где-то припаркованные кому-то либо мешали. На дорогах вроде не стоят, на тротуарах тоже я не видел, чтобы прямо их сильно ставят.
Я вам скажу, что больше всего мне на тротуарах мешают пешеходы.
Вот пешеходы, да, они мешают больше.
Вот с ними
больше,
бы,
да.
С ними бы побороться. Давайте штраф срывать пешеходов за то, что они занимают тротуары. Ну, что это в самом деле?
Ну, что? Ну, надо разлиновать, во-первых, чтобы пешеходы ходили по правой стороне, в
одну
сторону.
А то иногда идешь, а он прям в лоб тебе идет, и ты думаешь, ну ты что, ты, что ли, из Японии приехал? У тебя что, правостороннее движение, левостороннее движение, точнее, что ли?
Или надо... компания идет вот вчетвером.
Компания.
По тишине дороги.
Ой, занимает, да? Весь... А еще кто-нибудь из них, а то и все идут и курят, и дым идет от них. Дым.
Это
и ты идешь,
плохо,
идешь, да. И дышишь этим, и думаешь, ну твою дивизию, ну что это такое вообще, в самом деле? Ну правда. А еще стоят, раздают эти флаеры рекламные какие-то. Заходите к нам, у нас вкусный стейк есть. Вот флаеры стоят, раздают. Ну тоже, ты идешь, а он стоит, тычет тебе что-то бумажку какую-то. Я думаю, это на 5 тысяч как раз сразу и тянет, на 5 тысяч штрафа. Ну что, в самом деле. А голуби, между прочим, голуби. Почему у нас бесхозные голуби? Да почему у нас до сих пор наши организации... которые находятся в местах притяжения голубиных стай, еще не взяли шефство над ними и не обеспечивают нам безопасное прохождение под входами, вот этими карнизами в метрополитен. Нагадит же ведь, сволочь голубиная, на тебя. И ты не знаешь, кому претензию предъявлять. А в дерьмище весь стоишь. Так они же еще пакостные какие на автомобиль гадят. И еще же знают, каким дерьмом гадить. На белый гадят черным дерьмом голуби. А на черный белым гадят дерьмом автомобиль. Специально, чтобы заметнее было. Доброе утро. Я слушаю.
Роман,
да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Да, директор, приветствую.
А на меня тут недавно папка наорала за то, что я по велодорожке на самокате ехал. Вот надо ее еще штрафануть.
Вот. Конечно, ее штраф и вас заодно. Потому что почему вы не по самокатной дорожке едете, а по велодорожке?
А? О, точно, надо самокатную дорожку.
Самокатную,
да,
дорожку.
Да, да, да.
Причем
да,
одну, дорож... одну дорожку для мускульной силы самокатов, а другую для электросамокатов.
Чтоб а чем... на роликах я считаю, что по земле ездили.
Она, да, естественно, конечно. Ну, безусловно, нет, тут у нас, ну, на самом деле, вариантов пополнения бюджета, я вас умоляю. Значит, господин Денисов, ему наехал на хвост стоящий самокат на тротуаре. И он говорит, в специальных местах. А я спрашиваю, господин Денисов, а если это не прокатный? Ну что за специальные места? Одним словом, братцы, будете у них в Саратове, посмотрите, как там обстоят дела. Потому что я подозреваю, что Саратов это самый оборудованный парковками для велосипедов, гироскутеров, лыж, коньков, роликовых коньков, самокатов, электросамокатов, моноколес и прочих баги парковками город. Оборудованные парковки везде, куда ты не подойдешь, куда не зайдешь. Вот ювелирный магазин, оптика, аптека рядом с ними, хлебная лавка. Везде у каждого места парковки для всего для этого есть. Ну, естественно, конечно, они бы хотели штрафовать владельцев чего-то незапаркованного по правилам на 5000 рублей. Это прям вообще. Естественно, вот правильно, Пескалара сообщает, а еще кто-то трансуху включает на радио по утрам. Ну, совсем уже озверели, что характерно, сил нет никаких.
Моторы.
Это правильно, я тоже так считаю. Ну, нормально. На торги выставят Ford Focus принцессы Дианы. Это я хотел в начале часа дать вам, чтобы поразмыслить, и забыл совсем об этом. Поэтому давайте сейчас вам дам. Вы помните принцессу Диану? Нет? Да. В конце августа 22 года. Августа. В конце августа 22 года. Ну, вот через пару недель. Аукционный дом Silverstone проведет торги, в ходе которых предложат покупателям уникальный Ford Escort RS Turbo. Сам по себе автомобиль уникальный. Сам по себе автомобиль уникален тем, что он одарил домохозяек этим автомобилем. Чего ты нашла? Зачем? Мне часы говорят женским голосом. И она нашла «Отчаянные домохозяйки». Сериал 8 сезонов. Конечно, он бабский. Ведь на первом плане здесь эти самые домохозяйки, а также этот сезон подарил. Спасибо большое. Я подумаю об этом. Прикиньте, часы вот что нашли. Подслушивают. Так вот. Одарил домохозяек Escort RS Turbo автомобилем, который позволял им умывать всех дорожных фулиганов, разбойников, великобританских и бритовеликанских бандюков, которые разъезжали на своих BMW-шках, там еще на Мерседесах. То есть это автомобиль был наказанием для всех. Американская марка выпустила на рынок Великобритании около 5000 подобных хот-хэтчей. Представленный экземпляр построили по спецзаказу королевской семьи для принцессы Дианы. Помимо единственного внешнего отличия, автомобиль отличается несколькими конструктивными особенностями. Чего сказали? Так вот, про внешние отличия. Ford Escort RS Turbo является черный цвет. Единственный внешний. В общем, он черный. Все остальные серийные модели окрашивали в белый оттенок. В белый оттенок черного. Не исключено, что подобное решение связано с желанием замаскировать автомобиль принцессы Дианы под гражданский автомобиль. Все остальные безопасности. В общем, вот он. Смотрите, в каком он состоянии. Боги мои, в идеальном состоянии. Просто автомобиль конфетка. Просто конфетка. А сколько всего было в автомобиле? Вы понимаете, что там сама Диана иногда могла и сидя в кресле, и это самое. Да. Дураки. Ну что вы, о чем? Вы вспомнили эту детскую шутку о том, что принцесса тоже какает? Ну что вы, в самом деле? Механическая пятиступенчатая коробка передач задней. А кресла какие? Глядите, здесь Алькантара. И все вот это. Ой, красота. Правда, правый руль немножечко поганит ситуацию. Магнитола с кассетой. Спортивные на тот момент кресла Рикар. Идеальное состояние, реально автомобиль в состоянии идеальное. Какой пробег? Давайте узнаем какие-нибудь технические параметры автомобиля. 130 лошадиных сил, 1.6 турбомотор. Радиостанция здесь. Автомобиль оборудован радиостанцией. Дополнительным зеркалом заднего вида с пассажирской стороны. В течение 3 лет семья пользовалась автомобилем. Следующие 10 лет им владело несколько хозяев. С 8 года находится в гараже у частного коллекционера. Прошел 40 тысяч километров. И теперь выставлен на торги. Сколько стоить может? Хотя бы приблизительно. Можно хотя бы приблизительную, хотя бы начальную цену. Нет, не указано, ничего, никакой. Это находится в гараже. Акцион планировалось пустить с молотка королевской семьи. И все, и ничего. Ну, это неинтересно. Я бы хотел понять хотя бы приблизительную стоимость этого автомобиля. Ладно, пойдем дальше. Про электросамокаты и их штрафы понятно. Это тоже понятно. Где-то у нас еще было несколько новостей. Вот приятные новости. Мне очень нравится слог. Мне очень нравится стиль исполнения этих новостей. Россияне бросились скупать антикризисные «Лада». Бросились. Просто вот Зощенко здесь какой-то чувствуется. Или даже Хармс, может быть. Россияне бросились скупать. Из окон стали валиться старушки. Из соседних университетов студенты сбегались смотреть на падающих бабок. И тут же вслед за россиянами бросались скупать антикризисные «Лады» без АБС. Тут же пробовали отсутствие АБС. Разбивались к чертовой бабушке. А на все это философски смотрел Пушкин. Показатели продаж «Лады» превысили в июле наиболее оптимистичные прогнозы «АвтоВАЗа». Все, «АвтоВАЗа» еще осталось место для оптимизма. Значит, что у нас, что произошло? Результаты в последний раз такие наблюдались до кризиса еще. Какие такие? Дилеры в последние дни июля реализовывали более чем по 1000 автомобилей в сутки. Я думаю, что проблема-то была не в том, что они не могли реализовать по 1000 автомобилей в сутки ранее. Проблема-то была, вероятнее, в том, что у них не было по 1000 автомобилей в сутки. Ну, просто не было фактически автомобилей. А сейчас, вероятно, стали появляться. Так вот, они и стали покупаться, эти автомобили. Так оставшиеся на складах автомобили тоже скупаются. Новые антисанкционные модели скупаются. А локомотивом спроса стала упрощенная «Лада Гранта». По данным некого сообщества тайного, удалось сбыть почти за месяц 4270 экземпляров «Гранта» в этой самой антикризисной версии. Значительно превышает план производителя. Сначала рассчитывали по 2440 реализовывать, потом повысили ожидания до 3500, а оказалось, что более сильно, более 4000 продают. Только за последнюю неделю было приобретено 3011 новых, ну и так дальше. Значит, какие-то проценты, эти данные и все остальное. А что мы с вами здесь обсуждали накануне? Что это самый правильный автомобиль для нашей с вами глубинки. Потому что зажравшаяся Москва, в хорошем смысле слова, она ждет, конечно, каких-нибудь интересных предложений на «Октавии». Ну уж, уж в худшем случае на «Солярисы». А вообще нам подавай всевозможные «Кадьяки» «Санта-Фе». И эта новость, конечно, она не про Москву. А вот новость про Москву. Точнее, про Подмосковье. Помните те самые фотографии? Мы рассматривали с вами их не так давно. Ну, вот одна из них. Я напомню вам, как это выглядело все. Одна из фотографий. Те самые фотографии с затоваренными, заставленными автомобилями площадками. Парковочными, гигантскими, уходящими куда-то за горизонт парковочными площадками. И тогда у нас возникал вопрос. Но что в таком случае есть дефицит? Что из себя представляет дефицит автомобиля, о котором нам рассказывают в дилерских центрах, когда мы туда приходим за своим новым автомобилем и видим, там старые автомобили экспонируются с пробегом. То есть отдел трейд-ин поставляет автомобили для торгового зала всего дилерского центра. А где же новье, спрашиваем мы их. Они говорят, покупайте старье, новья нет. Но мы говорим, так вот же, вот же фотография, это что, фотошоп, что ли, фотомонтаж? Они говорят, мы этого не знаем, вот покупайте с пробегом автомобили. Этой ситуацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Запахло денежкой здесь. Так вот, и причем не ситуация, а фотографиями заинтересовались. И, не знаю, может быть, ищут автора и хотят наградить его. Значит, фотографии опубликовал паблик-портал Автоньюз.ру в конце мая, в конце июня. Подсказываю, я Федеральной антимонопольной службе. ФАС их! ФАС! Эй, ФАС! ФАС! Вот это, эти, Автоньюз.ру. Издание предполагает, что антимонопольщики могут начать проверку на предмет создания искусственного дефицита автомобилей в России. Как говорится, не прошло и 3 лет. А почему сейчас стало выгодно этим заниматься? Уважаемый ФАС, можно обратиться к вам с простым вопросом? Когда мы 2 года призывали вас, что мы только не делали, спиритические сеансы, мы думали, может уже один дух остался от ФАС, и сидели, как дураки за столами в темноте, говорили, призываем ФАС, Призываем ФАС. ФАС, обрати внимание, как зверствуют дилеры. Накручивают цены по миллиону на автомобиль стоимостью 3 миллиона, теперь он стоит 4. Зверские допы. Придумывают, высасывают из пальца стоимость работ. 60 тысяч за установку сеточек в багажник Суперба. ФАС. Это невозможно просто. ФАС — это федеральная антимонопольная служба. Чего напрягаетесь? Я так часто говорю ФАС, просто потому что федеральная антимонопольная служба говорит дольше, чем ФАС. И вот это все. У ФАС были другие, какие-то более важные дела. Другие. Теперь они возбудились, причем по поводу майских фотографий. Они говорят: ФАС, вы сейчас, когда придете на эти парковки, они уже пустые. Там уже все попродавали, все, уже нечего делать. Поздно. Поздно уже. Ну, а что вы говорите? В настоящий момент управление ФАС выясняет места размещения парковок. Они говорят: а где это? Покажите мне. Это напоминает мне пожарных, которые приехали по моему вызову, что в гаражном кооперативе напротив меня что это горит, гараж какой-то горит. И они позвонили мне, говорят: можно мы поднимемся к вам в квартиру и из окна вашего посмотрим, где, потому что нас туда не пускают. Нас не пускают туда, на охране, шлагбаум, говорят, сидят люди, говорят: мы вас не пустим, у нас ничего не горит. Вот. И можно мы к вам придем? Такие эти. Можно мы у вас, уважаемые издания Autonews.ru, можно мы у вас коптер позаимствуем? И вы примерно место на карте покажите, а мы ваш коптер там поднимем и посмотрим сверху, действительно ли там стоят все эти автомобили, потому что иначе ведь это же мы будем сурово наказывать тех, кто создает дефицит. Но только пока найти парковки мы эти не можем. Ну, в смысле, да. Сообщаю вам, речь идет о подмосковных стоянках, одна из которых использовалась дилером «Авилон». Там были замечены тысячи кроссоверов «Джили» и запас «Мерседес-Бенц». Еще около 750 «Мерседесов» находились на складе завода в индустриальном парке Есипово. Есипово! Уважаемый ФАС, забивайте в Яндекс.Навигаторе Есипово и отправлялись туда. Это Солнечногорский район Подмосковья. Значит, предприятие там «Мерседес». Также на фотографиях было запечатлено около 10 тысяч автомобилей «Киа» и около 6-7 тысяч автомобилей «Хёнде». На две трети заполнен терминал на 12 тысяч машин с моделями Great Wall и Havail. Все они ждали отправки в дилерские центры по всей стране. Маловероятно, что автомобильные компании искусственно создают дефицит машин. Нет, маловероятно, конечно. Это уже здесь журналисты начинают оценивать. Скорее всего, это естественный дефицит. Он не искусственный создан. Естественно, автомобили там стоят, потому что, ну что, ну стоят и стоят. А кому они мешают там, эти автомобили? Ну вот стоят. Ну вот я летел же на прошлой неделе из Домодедова. Жесть полная. Это про парковки. А, Кирилл пишет. Кирилл, вот смотрите, на прошлой неделе Кирилл показывает, как выглядели парковочки. Вот так выглядела парковка. Уважаемый ФАС, можно вам сообщить? Из Домодедова, когда вылетаешь, то пролетаешь мимо одной из таких парковок. Вот, смотрите, сколько здесь автомобилей. Здесь можно их посчитать, здесь их тысячи, тысячи. Но ФАС вряд ли сможет найти эту парковку, потому что, да, лучше взять с собой жену и поехать в СНГ, купить через знакомого за 20 тысяч баксов автомобиль. Это пишет Мелкий, ну и что-то такое. Ладно, хорошо. Как вы думаете, появится наклейка на автомобиль, нет АБС или нет? Не знаю, сейчас речь не про АБС. В общем и целом, хорошие, классные, забавные, юмористические эти ребята из Федеральной антимонопольной службы. Не они такие. Просто ситуация такая забавная. И еще одна приятная новость, о которой накануне я не успел вам сказать. Компания «Континенталь» возобновляет производство автомобильных шин в России. На предприятии в Калуге могут выпускать до 4 миллионов покрышек ежегодно. Не то чтобы переобуваются в воздухе, просто отползают немножечко назад в своих санкционных настроениях. Ну, как бы, может, сели, прикинули там, посчитали, уважаемые кроты, и решили, что им выгоднее все-таки возобновить производство. На этом фоне еще одна резиновая компания поставляет нам еще одну резиновую новость. Российский завод Nokian будет выпускать шины. Это хорошая новость. А вторая ее часть. Шины под новым брендом, название для которого еще не придумали. А что придумывать-то? Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщает нам, что не придумали. Не надо ничего придумывать. Читайте Nokia наоборот просто, и все. И вот вам новое название. На икон. Все. Или уберите первую букву. Океан получится. Или добавьте какую-то букву туда. Б. Бнокиан, к примеру. Или возьмите первый слог и поставьте в конец. Будет Кианон. И все. Думать вообще не о чем. Придумали тоже проблему. Если вы думаете, где комплектующие смеси будете брать для этого самого вашего нового, новой резиновой компании. А остальное все фигня. С названием мы поможем. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.